Добрый день! Я рада всем телезрителям телеканала «Союз». Вы смотрите программу «Таинство церкви» с архимандритом Мельхиседеком. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Любовь Сергеевна. Добрый день, дорогие телезрители.
Отец Мельхиседек, не так давно мы с вами приняли участие в одной из программ Первого канала. Сюда, на подворье у Птичьей пустыни, в храм апостолов Петра и Павла в Ясеневе, приезжала съемочная группа с вопросом, что такое уйти в монастырь. И эта программа посвящена известному в свое время певцу Николаю Гнатюку, который исполнял «Птицы счастья». Вот люди, наверное, старшего поколения помнят. Вот сейчас он строит храм и помогает воцерковленным. Человек встал и собрался уйти в монастырь. И вот вокруг этого такого действия собираются снять программу и спрашивали у вас, в частности, а что такое уйти в монастырь, какими качествами должен обладать человек. Вы знаете, отец Мельхиседек, действительно, я часто слышу от людей, что они хотели бы уйти в монастырь. И иногда это обосновывают разными причинами, но среди них причина духовная, кстати, как ни странно, встречается достаточно редко. Давайте с вами поговорим на эту очень, мне кажется, такую серьезную, даже актуальную тему, как уход в монастырь, принятие монашества, постриг в наши современные дни в 21 веке. Вообще, вот, батюшка, уже не для первого канала, телеканала «Союз», наверное, более подробно ваше отношение к такому устремлению известного в свое время певца уйти в монастырь. Он в Лавру, кстати, в Киево-Печерскую хочет уйти, там принять постриг.
Ну, дело в том, что я не знаю этого человека лично. Всякая мысль о монашеском пути, она похвальна. Если она с рассуждением, если это стало плодом размышлений, если она стала естественным финалом человеческой, благочестивой христианской жизни. Как, например, у нас даже в школе все последовательно. Детский сад – и там в начальных классах учат и писать, и читать, во всяком случае, на последних уже подготовительных моментах выхода из детского сада. У меня племянники и племянница была, так они уже на последнем годе при детском саду уже читать и писать это умели. Потом школа, потом институт. И так человек постепенно...
То аспирантура у некоторых,
да? У некоторых, да. Или, так сказать, консерватории, а ей предшествует музыкальная школа, музыкальное училище, потом консерватория. И поэтому человек должен, так сказать, когда спрашивают, а для чего ты хочешь пойти в консерваторию, человек отвечает многим, недостаточно разве музыкальное училище? Нет, я хочу этим владеть в совершенстве. Чем владеть в совершенстве? Тем делом, той специальностью, тем музыкальным инструментом, которым или голосом, или вокальным, так сказать, уже какими-то исполнением данными, он хочет стать владеть в совершенстве. Вот так же монастырь – это желание совершенства. Но желание совершенства, оно должно начинаться с элементарных человеческих отношений. Мне вспоминается мысль почившего митрополита Антония, когда он говорил: «Вы мечтаете об ангельской жизни, но неплохо было бы сначала научиться жизни человеческой и жизни просто христианской». И поэтому мы действительно мечтать о монастыре похвально. Но к этому надо готовиться, так же, как готовится человек для поступления в консерваторию, так же, как человек готовится, например, стать десантником. Но сначала носит форму, занимается физическими упражнениями. У него даже есть несколько прыжков в ДСАФ перед этим, так сказать. Кто-то хочет быть футболистом, но он с детства этим занимается. Поэтому мы должны посвящать, мне в идеале, Богу надо посвящать начало жизни, а не ее конец, а не ее остаток. Кстати, возвращаясь к нашей истории государства российского, многие князья и бояре, так сказать, и просто мирские люди считали похвальным и достойным закончить свою жизнь в монашеском постриге. Вот мы вспоминаем, так сказать, это Петра и Феврония. А они же приняли под конец жизни монашеский постриг и были и умерли в один день, и похоронены были в одном гробе. И они сейчас изображаются, почитаются великие святых и преподобных, великие князья Петр и Февроний. Александр Невский закончил свою жизнь монашеским постригом. То есть это было довольно распространено, но, к сожалению, это было только под конец жизни. А вся жизнь, так сказать, она прошла, так сказать, большей частью где-то мимо церкви, где-то мимо, так сказать, евангельских заповедей, порой и такое бывало. А поэтому, по идее, если у кого-то западает такая мысль, она должна, конечно, быть уже с детства. То есть она должна быть в самом начале жизни человеческого пути. Хорошо, когда она вообще приходит на мысль человека, когда возникает желание и намерение посвятить свою жизнь Богу и Церкви. И когда спрашивают, а какая польза от монашества и какая польза от монастырской жизни, дело в том, что мы так столько не видим паломников, мы столько не видим богомольцев на богослужении, сколько в монастырях, потому что именно там совершается ежедневное богослужение, ибо там идет непрестанная молитва к Богу, ибо только в монастырях во всей полноте совершается богослужебный монастырский устав. Именно в монастырях, больших монастырях, лаврах, так сказать, ставропигиальных монастырях и больших обителях люди находят в себе и духовников, и наставников, и есть возможность поисповедаться за всю свою жизнь, потому что монастыри, собственно, к этому и призваны. С одной стороны, человек, монах, который пришел послужить Богу, Церкви и людям и в исполнении евангельских заповедей, в этот круг исполнения евангельских заповедей входит и любовь к ближним. А я Златоуст так и сказал, что как тело больше души, так и милостынь, оказанная душе, гораздо больше, чем милостынь, оказанная телу. Похвально, говорит, накормить голодного, похвально напоить жаждущего, похвально одеть нагого, но еще больше, похвальнее и досточестнее, оказать милость страждущей душе, возродить ее от греха, возродить ее, наставить на путь спасения, принять исповедь. И это все совершается в полноте, во всей силе. Это совершается в наших русских монастырях, когда люди приезжают на паломничество. Многие первый раз в жизни исповедуются, начиная с раннего детства. Кстати, старец Амвросий Оптинский так и говорил, когда приезжали люди с проблемами, бесконечно какие-то болезни. Вот человек, так сказать, никак не может из них выбраться, какие-то чрезвычайные обстоятельства жизни. И старец Амвросий советовал, вы, говорит, обязательно поисповедуйтесь с 7-летнего возраста и пособоруйтесь. То есть призывал к тому, чтобы люди разобрались в своей собственной душе, что там было неправого, какие недостатки, ошибки, какие-то обиды, непрощенная, затаенная зависть, гнев, памятозлобие. И сейчас современная психиатрия, она же об этом и говорит, так сказать, о том, что все болезни от нервов. Ну, а нервы – это, собственно, так сказать, струны души. Значит, все…
Это грехи забытые, да, или как, или неисповеданные?
Неисповеданные грехи, и самое главное, что неразрешенные ситуации. Например, был твой грех, так сказать, грех ссоры, ты его покрыл исповедью, но ты с человеком-то не помирился, значит, ситуация, так сказать, она на тебе висит, да. У тебя был долг, а ты поисповедовался и про это забыл. А ты-то его не отдал. Ты обидел человека и об этом сказал на исповеди, и вроде бы душа успокоилась, а примирение-то не наступило, и это за тобой тянется, и какой-то уже конкретный дискомфорт и неприятная ситуация, она внутри все равно человека живет. Как она может разрешиться? Она может разрешиться воспоминанием и решимостью практически вернуться назад и, насколько это возможно от тебя лично, поправить эту ситуацию, как апостол Павел говорит. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. А монастыри полезны именно этим, что это духовные врачебницы. Ибо в монастыре есть, как и в больнице, и санитары, и врачи, и медбратья. Это целый медицинский духовный центр, который призван только к одному – оживить, восставить, поднять, вдохновить человека. И чаще всего санатории строятся в отдаленных местах. иногда даже в лесопарковых, в лесопарковых зонах, чтобы человек даже чисто внешне немножко отрешился от этой суеты. Тяжело себе было представить медицинский центр, где, где-то рядом с АМКАДом или где-то, так сказать, с какими-то магистралями.
Какой-то санаторий возле магистрали.
Совершенно верно. И поэтому на монастыре тоже подобие санаториев, но только санатории лечат тело, а монастыри лечат душу. И вот давайте сравним, так сказать, это. Никто не будет отрицать необходимость санатория для тела. Но по аналогии мы же все-таки верующие люди, даже неверующий человек и то говорит, что-то на душе неспокойно. Ну, так значит, ты все-таки
душа существует,
все-таки раз неспокойно, ты признаешь, так сказать, или у меня на душе радость. Но все-таки мы же теперь понимаем, что мы не только одно тело.
А вот смотрите, извините, я вас перебила. Вокруг монастыря уходили отшельники, по истории знаем, уходили, уже совершенно из монастырей даже убегали.
Отшельник,
а мир за ним все равно, к этому отшельнику. И вокруг монастырей, мы знаем, самых отдаленных начинают строиться дома, возникали деревни, и даже потом села. Отшельник ушел из монастыря, скажет, нет, ну зачем, опять мир за мной пришел. Ушел уже, выкопал себе пещерку, ямку. Да?
Один
и
из
все равно и за пещеркой за этой пошли люди.
Один из наших историков, Владимир Соловьев, он так и сказал, что Россия обязана монахам приращением территории. Не было монахов и монастырей, не было бы современной России. Она развивалась на север, Ярославская область, Мурманская область,
Сибирь, да.
Сибирь, Дальний Восток. Это все было приращение монастырями. Поселялись монахи, строился монастырь, и вокруг него, да,
деревни, да.
А далеко не надо ходить. Мы, передача наша транслируется из Москвы. Да. Центр нашего Кремля из чего состоит? Из Соборной площади. В одном только Кремле было два монастыря в свое время.
Это Чудов и Вознесенский, а до этого же еще были даже монастыри.
Это центр, это самый центральный центр.
Да, и там два монастыря.
И два монастыря. Вот, пожалуйста.
Снесенных сейчас, кстати, да? Ни одного, то есть советская власть как катком, оба монастыря,
ну,
они любили монашество.
Что интересно, а храмы остались. И приезжают иностранцы, и, так сказать, и наши соотечественники наверняка задумываются, вот это суть государства российского, храм на храме.
Это для нас сейчас храм, Кремль – это музей,
да.
А тогда Кремль, да, это центр жизни, тут жили.
Жили, молились.
Это город,
совершенно
Кремль –
верно.
Это город, а то, что за Кремлем – посад.
А суть города?
Суть города, храма
и монастыри. Поэтому вот чисто внешнее отрицание, оно, так сказать, было бы не совсем неверно. Нужны и миряне, нужны и врачи, нужны и монахи, нужны и священники, нужны и духовники. И большая часть – это монашество еще в монастырях, как в духовных санаториях, духовных лечебницах. Вот. Но еще кто-то приводил замечательный пример. Вот посмотрите, как взаимно мы нужны друг другу. Мирская жизнь и жизнь монашествующая, миряне и священники. Он говорит, вот посмотрите, мирская жизнь, она уподобляется плодоносной виноградной лозе, которая развивается, растет, приносит благоухающий вкусный виноград, из которого потом делают вино. Но посмотрите на виноградники, они все на бетонных столбах, на которых растянута проволока, и эта виноградная лоза вьется на этой проволоке, которая поддерживается бетонным столбом. Убери бетонный столб – это символ монашеской жизни. Эта лоза рухнет на землю и останется без плода. Лоза плодоносит, а монашество, как бетонный столб, не плодоносит. Но одно без другого не может существовать. И, кстати, Федор Михайлович Достоевский однажды сказал, русскому человеку как никогда нужна мысль о правде и мысль о праведнике. Да, среди нас нет правды. Да, я неправедный. Да, я не живу по Евангелию. Но я должен знать и должен верить, что где-то есть этот праведник, что где-то есть это Христова правда, где-то есть этот идеал жизни во Христе.
Вот смотрите, Машка, мы с вами недавно тоже снимали для телеканала «Доверие» фильм «Под Вурью Птуниной пустыни» о вашем храме апостолов Петра и Павла и говорили о том, что здесь венчались родители Льва Николаевича Толстого. И такое сделали с вами некую перекличку, что Толстой под конец своей жизни пошел же в Оптину пустынь.
Совершенно верно.
Вот удивительно.
А вот искание.
И это, кстати, либералы наши об этом не говорят. Они упрекают церковь там, в отношении с Львом Толстым, считают, что его не поняли, его отрицание церкви. А под конец жизни-то он куда пошел? Почему это... не просто в церковь, в монастырь?
Это
Скит же хотел уйти,
это
да?
Это исторический факт. Его путешествие из Ясной Поляны сначала в Оптину пустынь, а потом и в Шамардино, где подвязалась его родная сестра Мария Николаевна Толстая. И вот этот какой-то поиск, какое-то желание выхода из положения, потому что он какой-то внутренний дискомфорт заканчивать жизнь вдали от церкви, отлученным от нее. Идет не куда-нибудь, не в Баден-Баден, не в Италию, не, так сказать, не в Ливадию на теплое море. Нет, так сказать, именно по поиску до души. И мало того, что, но это исторически известно, что он, так сказать, на станции Остапова, уже, так сказать, находясь в Писмете, шлет телеграмму в Оптину пустынь, чтобы прислали на эту станцию для принятия исповеди старца Иосифа.
Но и Варсонофий вот, приходит туда,
а,
да?
Приехал Варсонофий, потому что Иосиф был в это время сам смертельно болен. Но такая-то телеграмма была. И старец Варсонофий приехал. Но окружение его не допустило. Но вы хорошие напомнили факт, что даже, так сказать, вот такой уже...
Потому что вероотступник, казалось
да,
бы.
Да, и то желает найти примирение с Богом и примирение своей души через монастырь, через исповедь перед священником-монахом, а не перед каким-то санкт-петербургским или московским.
Да, знаменитым каким-нибудь,
да, литульским, да, батюшка, уже, да, священником. Они все тоже хороши и достойны. Но вот такое все время было стремление у русского человека, что есть где-то эта Христова правда. И эта Христова правда большей частью в монастырях, где сам смысл монастырской монашеской жизни, насколько возможно по-человечески и при приближении к идеалу Христа, насколько, конечно, это возможно. Мы от этого далеки, но стремление к этому есть. И монашество все время и жило этим стремлением. Подражать Христу в его жизни. И старец Паисий Афонский, у которого мы знаем замечательные его 5 томов сейчас имеет наша православная церковь в переводе, и всем рекомендовал бы и семейным людям, и людям, которые ревнуют о духовной жизни, эти книги старца Паисия перечитать, потому что он наш современник, почивший, так сказать, совсем недавно, в 94-м году. Вот, и он передал это свое мироощущение относительно монашеской жизни, относительно семейной жизни, ценнейшие наставления. И он говорил, так сказать, когда либералы и скептически настроенные люди критиковали, так сказать, ненужность, может быть, монастырей, потому что не видели чисто какой-то внешней пользы для мира, не сеют, не жнут,
Петровские отголоски Петра Первого.
Ну да, так да? сказать, хотя и в монастырях и сеют, и жнут, но это не их сущность, так сказать. Это так же, как и больница, где мы в больнице не спрашиваем, сколько у них засеянных полей, и есть ли у них теплицы, и есть ли у них коровник. Мы приходим в больницу и спрашиваем, вылечите меня, нас подсобное хозяйство больницы или санаторий
да, не
интересует. И он говорил о монастырях. Он говорил, что... Жизнь миру и духовная жизнь священников и духовников, она как фонари вокруг тротуара. Они освещают нашу повседневную жизнь, чтобы не заблудились вот на этом пути, вот на этой конкретной дороге. А монастыри и монахи, как маяки на отдаленных скалах в море, они одни, они в уединении. И они не освещают вот здесь, под ногами. И кажется, что ничего не делают. Но они указывают путь не конкретному человеку, на конкретном асфальте и на конкретной дорожке, а указывают путь кораблям в море и в океане. Хотя пусть несколько раз в день, а может быть и в неделю, но они свою роль и свою задачу, чтобы не сбились с пути, они указывают. Оказывается, говорит он, нужны и фонари, и лампочки, и маяки. Так вот, так сказать, монашеская жизнь, она подобляется светящему маяку на скале, чтобы не заблудился мореплаватель в бушующем море во время шторма.
Очень важно, конечно, отец Мелькиседек понимать и сейчас действительно духовную суть. А правда, мы приезжаем в монастыри, мы очень любим монастыри. И они все суть рай на земле. Рай на земле, потому что прекрасные сады, цветы, фонтаны, да еще пение птиц. И действительно, рай – это отблеск, монастырь, храм – это отблеск неба на земле, как говорил митрополит Трифон Туркестанов. И мы приходим, говорим, да, здесь просто рай, нам уходить-то отсюда не хочется. И мы думаем, ну, мы готовы здесь остаться, будучи совершенно неподготовленными. Думаю, что мы придем, и вот тут будем исправляться. Я помню, застал разговор одной знакомой матушки-игумени с одной женщиной, которая пришла и говорит, возьмите меня, матушка, в монастырь, вы знаете, я такая непослушливая, я такая плохая. И вообще, вот вы меня возьмите, вы меня, наверное, исправите. Ну, я уж как-то вмешалась в разговор, дерзнула, сказала, матушка, ну, зачем же там в монастыре такие? Мы-то как раз ждем, что мы будем приходить, и нас будут, жизни. Да, лечиться, нас будут исправлять, а вы тут собираетесь там сами исправляться. Вот видите? И вообще, если мы посмотрим с вами на историю Отечества нашего, историю монастырей, мы видим, как злоупотребляли монастырями, к сожалению, власти, да, как, когда были насильные постриги и мужчин, и женщин.
Петр Первый вообще, так сказать, это монастыри разрешал брать только
отставных
солдат.
Только отставных солдат разрешал брать. И делал, превращал иногда монастыри уже современные, мы просто в пыточные, он там даже людей пытал, да, мы знаем, в Новодевичьем монастыре после известного бунта стрельцов, просто в монастыре и пытал, а сколько было насильственных постригов и отправляли.
Ну,
да,
и ссылали, поэтому... так сказать, просто в заточение под надзор.
Да, да, под надзор. Уже... То есть это вот, конечно, такая печальная страница, когда действительно вот, свидетельствующая о том, что мир не до конца
Ну, сейчас, слава понимает. Богу, 21 век, и сейчас монастыри – это все-таки наша духовная гвардия. Монастыри – это примеры для повседневной жизни, для мирян, потому что там наиболее полно люди хотят осуществить этот идеал евангельского служения, о котором мы помним. Господь нам говорит, я пришел не для того, чтобы мне послужили, но чтобы послужить. И в монастыре, где 5, 10, 15, 20, 25 человек, так сказать, и больше, в общем, вообще 150, в лавре 300, у человека есть, так сказать, где проявить свое служение. На послушании, в отношении к братьям, у тебя не один брат во Христе и не один родной брат, у тебя их несколько, и надо и от этого потерпеть, и с этим поделиться, и с этим порадоваться. Это все уподобляет, отцы святые, они уподобляли монастырскую жизнь, как камни, насыпанные в мешок. Сначала они, так сказать, угловатые, а потом, когда пройдет какое-то время, так сказать, когда их потрясет все вместе, все эти углы сглаживаются, и камни более-менее, так сказать, эта угловатость куда-то исчезает. Потому что взаимный пример и взаимная жизнь во взаимных радостях и трудностях, она сближает и сплачивает, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Это все братство проверяется проблемами, трудностями, радостями, праздниками, совместным трудом, совместным попечением о монастыре, так сказать, со совместным служением монастырю. Это все, так сказать, сближает людей друг с другом и с Богом. Как Ава Дорофей привел замечательный пример. Он говорит, возьмите вот круг и внутри центр, а не от этого центра, а к окружности расходящиеся радиусы. И вот говорит, если радиусы сближаются друг с другом, они невольно приближаются к центру. Центр – это Бог, а радиус – это люди. Если они приближаются к Богу, они приближаются и друг к другу. Если человек приближается друг к другу, он невольно приближается и к Богу. И поэтому он уподоблял, так сказать, мы любим Бога через ближнего, через брата. Если мы хотим доставить, как остается поискал, если мы хотим доставить приятное Христу, доставь приятное твоему брату. Как он сказал еще, если вы, вами недовольны ваши родители, вами недоволен Бог. Если вами довольны родители, вами доволен Бог. Потому что его-то мы не видим, а родители видим. И это заповедь «Чтятся от твоей мать». Это одна из основных заповедей Божьих. Многие говорят, ну я, так сказать, уйду в монастырь. Уйти в монастырь, так сказать, дело похвальное, так сказать, несложное.
В смысле, желание имел в виду, нехитрое, да.
Ну, так сказать, и поселиться, переселиться, может быть, тоже, так сказать, не представляет какого-то труда. У человека, так сказать, одинокого, так сказать, и без особых обязательств. Вот. Но остаться в монастыре, стать полезным монастырю, влиться в эту, в единую семью, самому стать членом этой семьи, в полноте отдавая себя монастырю, служа братьям, теми талантами, которые у каждого есть. И готовность искать не отдохновение, не наслаждение, как многие путают, думают, что монастырь – это место отдыха.
Отдыха, да. Вот я говорю, рай. Отблеск рай на земле.
И однажды старец Христофор, это духовник, почивший Тульской епархии, с которым я был, имел счастье быть знаком, он говорил: «Запомни, монастырь не место отдыха, а место подвига». И поэтому в монастырь идут не слабые, а в монастырь идут сильные, которым уже здесь, в этой мирской жизни, стало тесно. Они все, так сказать, постарались, возможно, послужить Богу и ближним.
Причем не сразу же берут монастырь, есть
табочка. Ну, естественно, но мы даже вспоминаем.
Трудники есть, послушники.
И трудники, послушники, так сказать, это монашеский постриг, это уже...
дается время подумать,
как, да? Как до Эйфелевой башни, не только подумать, но и созреть. Мы даже помним старца Варсонофия, который около 5 лет был послушником, уж человек, который служил Богу и людям, так сказать, ему несколько лет был послушником. Вот, и оптинская практика, она показывала, а сразу монашеского постига не было. Еще человек долгое время жил в монастыре, готовился, проходил эти степени от новобранца до рядового, так сказать, и прочее, постепенно возрастая. И монашеский постриг – это был уже вершиной осознанной решимости посвятить безраздельно свою жизнь Христу, Церкви и ближнему.
Денис Федок, ну, очень интересная тема, действительно такая серьезная, глубокая. Вот видите, первый канал нас с вами натолкнул на подобное размышление. Но это говорит о том, что интерес такой есть, и действительно многие люди сейчас хотят этого ангельского чина, хотят пострижения.
Или хотя бы видеть пример. Да. Те, кто этот идеал в своей жизни воплощает. Дело в том, что мы же видим, так сказать, нападки и в СМИ, и, так сказать, и на церковь, и на монашество, когда высвечиваются какие-то недостатки, какой-то негатив. Безусловно, это везде и всегда есть. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но сейчас, так сказать, если у нас до 1988 года у нас было 19 монастырей на всю Россию, сейчас их более 800. И поэтому, конечно, люди, так сказать, уже понимают о том, что да, есть такая жизнь, да, есть жизни, посвященные Богу. Вот, и поэтому, так сказать, она всякая, то есть полнота реализации душевной и духовной, она есть, так сказать, во всей своем многообразии. И интересно, что я слышал такой обычай, так сказать, и такое внутреннее устроение в Румынии. Считается, что обязательно один, они очень этим гордятся и в Греции, и считают это заступничеством для всей семьи, если один из рода, один из семьи посвятит свою жизнь Богу через монастырское служение, они считают его молитвенником
за весь род.
Или же хотя бы какое-то время должен пожить в монастыре, чтобы узнать эти проблемы, трудности, что такое служение, что такое теснота, что такое недостаток, что такое это труд. Потому что даже не оставшись в монастыре, а побыв только какое-то время, человек уже совершенно по-другому и более ответственно относится к семье, к родителям, к трудностям, к проблемам, к послушанию, к уступчивости, к примирению. То есть он потерся уже в этих обстоятельствах, слушай, среди большого братства, так и нашел язык с одним, с другим, с третьим, ну уж с одним братом или с одной женой, ну, наверное, ты уже как-то постарается найти общий язык. Поэтому даже вот такая практика проживания в монастыре, и то, так сказать, приветствуется. Кстати, у нас сейчас в России это тоже уже набирает свои положительные обороты. Поэтому всем вам желаем, как старец, один из старцев сказал, лучше не называться и быть, чем называться и не быть. И поэтому вам всем, нашим дорогим мирянам, желаем, чтобы вы вели ангельскую жизнь, а мы, монашествующие, постарались не только называться, но и на самом деле быть настоящими монахами, подражая в своей жизни самому Христу, о чем мы просим ваших святых молитв, и думаем, что взаимная помощь, взаимное служение, взаимный пример поможет нам стяжать мир, радость и веру о Святом Духе. Аминь.
Спасибо, Господи, батюшка, вас. Ну, а я, Любовь Акельна, благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу. Я, как всегда, по нашему обычаю, желаю мира, покоя вам, вашим семьям, и жду вас каждую субботу в программе «Таинство Церкви». Всего доброго!